Я сейчас из послания к Ефесянам вам прочту короткую выдержку, а потом скажу ту мысль, которую я сказал, а потом забыл о ней, да, что это для семейных больше. А я же решил вам сказать, а забыл о нее. Воскресив, это послание к Ефесянам, 1 глава, с 20 стиха, со 2 полустишья начну, и до 23 стиха. «Воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого, не только в сем веке, но и в будущем. Ибо все покорил под ноги его и поставил его выше всего». Вообще здесь на земле не все люди одинаковые, ну, в смысле, по положению. И с этим мы должны считаться. И плохо, когда мы это упускаем из виду. Я вам расскажу один пример, как можно это упустить из виду. Один брат, ну, он когда рассказывал, он уже был пресвитером. Но не знаю, это событие было, он уже был пресвитером или еще нет. Он работал водителем на машине. Ну, когда-то я работал водителем, я эту систему приблизительно знаю. Ну, то есть, если мне нужно встать на ремонт, я механика предупреждаю, что у меня то и то поломалось. И если механик же тоже соображает, если с такой поломкой можно несколько дней поработать, он меня просит поработать, а я тебя на такой-то день поставлю на ремонт. А бывает такая поломка, что все, даже буксиром притянут в гараж, тогда уже все, никаких отлагательств, сразу приступаешь к ремонту. Так и этот брат, о котором я рассказываю, его машина поломалась. Он начальнику своему говорит, у меня вот это поломалось. Он говорит, хорошо, я прошу тебя 3 дня отработай, и в четверг я тебя поставлю на ремонт. Ну, хорошо. Он отработал 3 дня, в четверг загоняет в бокс машину, начальник прибегает, говорит, слушай, я извиняюсь, поломалась еще одна машина, и если мы сейчас не поставим туда машину, ну, нам будет неприятность и все такое. Отработай еще сегодня день, а завтра станешь на ремонт. А он говорит, хватит меня обманывать. Я 3 дня уже отработал на поломанной машине, и на сегодня ты мне обещал. Я знаю, что я обещал, но я тебя прошу. Я сказал, что нет, все. Я уже загнал и начинаю переодеваться, я буду сегодня ремонтировать машину. Ну, начальник говорит, если ты сейчас не послушаешь меня, я тебя лишу премии, 13-й зарплаты и отпуск в летнее время. Ну, это в советские времена чаще всего это так наказывали. Ну, что такое премия, вы, наверное, не знаете, вы же в советское время не жили еще, да? Ну, вроде жили, но не работали. Значит, ну, допустим, у меня зарплата 200 рублей, а пишется 150 рублей. А 50 – это премия за то, что я отработал хорошо. И поэтому я, если бы у меня была зарплата 200 и никакой премии, как бы я ни работал, а зарплату отдай 200. А они специально сделали так, чтобы я хорошо работал. Эти 50 гривен, они имеют право, они когда дают, то наоборот, это поощряют меня. Не наказывают, а поощряют. А если ты плохо сработал, не дали эти 150, то есть 50, это только 150 получил. А в то время 50 рублей – это большие деньги были. Это было, можно месяц жить на 50 рублей. А что такое 13-я зарплата? Это тоже премия, только в конце года. В 12 месяцев я 12 раз получил по 200, а в декабре получаю 2 раза по 200. Это годовая премия. Но если ты плохо повел себя, тебя лишили и некому пожаловаться. Это право начальника. Это рычаги начальника, которым он может воздействовать на рабочего. И вот он и отпуск в летнее время. Он может дать в июле, а может в феврале дать отпуск. Это право начальника. И вот он говорит, если ты меня не послушаешься, премии не получишь, 13-ю лишу и отпуск в зимнее время. А он говорит, иди отсюда, это верующий ему говорит, иди отсюда и меня не пугай. Ты не знаешь, с кем ты связался, я тебе дам премии 13-й, понял? Он говорит, понял, повернулся и ушел начальник. Ну, этот брат потом сел, ему не идет уже в голову ремонт. Ему так неприятно, так скверно на душе. В Библии написано, что младшее повинуйтесь. Нет, не младшее. Всякая душа да будет покорна высшим властям. А он для меня выше. Это мой начальник. А я так с ним поговорил. Я ему сказал: не знаешь, с кем ты связался? Вот хочу дать сам себе отчет о своим словам. С кем ты связался? Кто я такой? Просто шофер. Просто шофер. А какое я имел право начальнику так говорить? Ну, знаете, совесть его заработала, заработала, и мне так плохо стало. Я уже не рад и этому ремонту. Все, я не знаю, что делать. Уже он нашел другую машину, на то место другая машина пошла. А мне надо ремонтировать, а мне ничего не идет. И я решил пойти прощения попросить. Не ради зарплаты, не ради премии, не ради отпуска, а ради совести. Я поступил плохо. Ну и пошел. Это часа через два. Ну, разговор этот произошел в 8 часов, уже 10 часов утра. Мне ремонт не идет, не клеится. Ну и пошел. Стучусь в кабинет. Он говорит: зайдите. Я открываю дверь, он говорит: пошел вон. Я говорю: я несколько слов всего. Я сказал: дверь закрой. Я закрыл дверь и стою. Что же делать? Даже прощения попросить не могу. Выгнал из кабинета. Я второй раз стучусь. Зайдите, он же не видит, кто стучит. Я открываю дверь, опять повторяется: вон отсюда! Я говорю: вы знаете, я все-таки хочу вам сказать. Ну, переступил порог, не подходя ближе. Я же человек верующий. Я вам нагрубил, так нагло повел себя. Мне так плохо. Вы правы, что вы меня лишите премии. И вы правы, что вы меня лишите 13 зарплаты и отпуск в летнее время. Вы правы. Я пришел не из-за этого, из-за совести. Мне стыдно, что я со своим начальником так разговаривал. Вы меня простите? Да? Ну, иди ремонтируй машину. Я тебе премию заплачу и 13 зарплату не лишу. Я пошел, у меня радость была не из-за того, что премии мне дадут, а из-за того, что он меня простил. Люди не все одинаковые, и нужно знать свое место. Но есть люди, начальник в управлении, а есть начальник треста. У него несколько управлений в подчинении. А есть, ну, сегодня называется мэр, а в наше время назывался секретарь горкома или исполкома. А есть президенты. А есть президенты мощных государств. Ну, согласитесь, что это ж не одно и то же. Президент Украины и президент Соединенных Штатов, да? Нет, не одно и то же. А есть во Вселенной большие начальства. Учитывая духовный мир, учитывая всю вечность. Вообще вечность делится на два периода. Хотя понять, что такое вечность, мы не можем. То есть не было никогда начала. Попробуй осмысли. Не осмыслишь. Или вечность, где не будет конца. Тоже не осмыслишь. Но эти две вечности делятся историей Земли, в которой прошли огромные события, для всей вечности имеющие значение. В первой вечности не было церкви. Был Отец, Сын и Дух Святой. Ангелы, архангелы, серафимы, херувимы на каком-то этапе Господь создал. А вот вторая вечность, на престоле будет еще церковь. Значит, есть Отец, Сын, Дух Святой и Церковь. Вот этим коренным образом отличается первая вечность от второй вечности. И вот взять всю вечность, Отец Небесный избрал самую высокую должность Сыну Своему. Это Он заслужил. Это не потому, что Он Сын Божий, Он заслужил. И вот Он его ставит на самую высокую должность. Помните, как она называется? Глава церкви. Братья и сестры, аж мурашки по телу. Я член той церкви. И быть главою церкви – это самая высокая должность, на которую Отец Небесный поставил Сына Своего. Он заслужил этого. И я член этой церкви, понимаете? Она сядет одесную Иисуса Христа на престоле Церковь Христова. И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющая все во всем. Вот Господь Бог наш мир материальный создал так, что каждая деталь в творении говорит или содержит в себе Евангелие. Так Бог создал. Он же Творец. Он как хотел, так и создал. Он так создал, что каждая деталь проповедует Евангелие. Мы не умеем читать. А кто умеет читать, те в восторге. Нет, что-то и мы умеем читать. Ну, может быть, слабенько, как первоклассники. Но об этом, ну, эту мысль, которую я сейчас говорю, да, апостол Павел в Римлянам в 1 главе 20 стихом сказал такие слова. «Ибо невидимо его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творения видимы». Ну, вот я, допустим, не знаю, как волхвы на Востоке прочитали в движении звезд, что родился Мессия. Я не знаю. А они прочитали. Они пришли поклониться Христу. И притом не ошиблись. В веках они так метко попали, что, ну, Христу было около 2 лет, когда они пришли поклониться. Ну, это известно, потому что Ирод выведал от них время появления звезды и избивали младенцев от 2 лет и ниже. Значит, ну, ему 2 года еще не было. Вот с такой точностью по движениям планет высчитали ученые люди, прочитали Евангелие. И вот еще в чем Евангелие. Вопрос у меня. Для чего Христу нужна была церковь? Вот такой сложный план, который пожертвовал огромные затраты. Это смерть Сына Божьего. И он платит, он ни перед чем не остановился. А зачем она ему нужна? Вот здесь я с вами порассуждаю сейчас как семейными. Вот для того, чтобы нам хоть чуть-чуть было понятно, Господь творение делает так, как я уже сказал, в творении Бог Евангелие, почерк Евангелия оставил. Создал в Едемском саду Адама. А почему не в один день Адама и Еву? А это планы Божьи. Создал только Адама. И вот Адам, наделенный высоким интеллектом и всеми атрибутами личности, в отличие от животных, он имеет свою волю, разум, чувства, совесть, состоявшаяся личность. И написано, когда он давал имена животным, не нашел себе помощника. Что это за фраза такая? Вопрос задам. Он искал себе помощника или нет? Да, если бы не искал, не было бы написано «не нашел». Значит, искал. А откуда он знал вообще о помощнике, что надо что-то искать? Он просто душой это чувствовал.
Видел в творении, что есть.
Может, в творении видел, а может быть, в душе своей. Я думаю, там и там. И в творении видел, и душой своей чувствовал, что ему что-то не хватает. Что-то не хватает. И не нашел. Тоска не унялась. Какая-то необъяснимая тоска осталась. Он еще не знает того блага, что значит иметь помощника. Он этого не знает еще. Он же не испытал. Но он какую-то тоску несет. О ней Бог отметил. Смотрите, когда Бог творил, каким словом Бог заканчивал каждый день творения? И увидел Бог, что это хорошо. А 6-й день каким словом? Весьма хорошо. И потом среди всего этого хорошо, вдруг нехорошо. Одному быть человеку нехорошо. Вот это нехорошо, которому Бог сказал – Адам испытал внутри себя, в душе своей, как что-то нехорошо. Какая-то тоска, тоскливо. Но когда увидел Еву, он в восторге воскликнул. Вот плоть от плоти моей, кость от кости. Говорят, что в каком-то переводе даже переведено так. Ура! Это кость от кости моей, плоть от плоти моей. Я не знаю, в каком это переводе, но слышал, что в каком-то из переводов так перевели. Кость от кости и плоть от плоти. Для чего Бог так создал человека? Дал испытать Адаму. Вы знаете, он дает не только Адаму, но в каждом поколении так. Вот я вам сейчас нарисую самую красивую картину. Положительная семья. Отец хорошо зарабатывает, мама хорошо устрояет дом. Воспитание на высоте. Любят, ну, дети уже подросли, взрослые или почти взрослые. Любят друг друга, любят семейное общение. Духовно на высоте. Каждый день семейное собрание проводят, Библию читают, псалмы поют, любят быть вместе. Материально обеспечены. Дети имеют образование или кто-то еще получает образование. Но все прекрасно. И духовно, и материально. Все прекрасно. И вдруг что-то нехорошо. Сын заявляет, буду жениться. Сынок, зачем тебе это? Смотри, если ты сейчас женишься, тебе нужно уходить из дому, где все устроено. А куда ты пойдешь? Нужно купить участок, копать котлова, начинать тянуть водопровод, канализацию, все с нуля, в грязи копаться. Живи ты с родителями, нормально? Нет. Согласен копать котлован, начинать с грязи. Но мне нехорошо. Мне нужна подруга. И Бог дает каждому в каждом поколении это испытать. Это для чего? А чтобы мы хоть чуть-чуть поняли Сына Божьего. Хоть чуть-чуть. Вот живут на небе Отец, Сын, Дух Святой. Духовно на высоте для Иисуса Христа? Конечно, общение с Богом. Кругом ангелы, херувимы, серафимы поклоняются, кричат, воспевают или восклицают «Свят, свят, свят! Господь Саваоф!» А у него тоска. А ему церковь нужна, ему невеста нужна. Ну вот, чтобы нам хоть чуть-чуть было понятно, Господь дает это пережить каждому, эту тоску внутри. И вот теперь Христос с церковью на небесах. Теперь полнота. Теперь вот это определение «нехорошо» уже нету, уже исправлено. Но ради этого нужно было платить большую цену. Ну, как сегодня молодой человек платит это тем, что он должен покинуть устроенный родительский дом и начинать с нуля строить свой дом. Христу нужно было сойти на землю, стать жертвою за грехи людей и создать церковь свою. Ну, теперь, описывая принципы церкви в послании к Коринфянам, мы читаем такие слова. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». И дальше целый столбик описывает, что ну вот, члены наши, они разные, и функции у них разные. Я сейчас очень коротко выражу, и этот раздел закончу. Вот смотрите, у глаз функция только смотреть и передавать информацию в мозг. И все, других функций у него нету. У ушей тоже одна функция – слушать. Потому что глаза не могут слушать, они могут только смотреть. А уши слушают, информацию передают в мозг. Иногда люди пытаются ушам придать второе значение, но это неправильно. Ну, трепать за уши. Это неправильно. У них другая функция – слушать. У человеческой души или у разума Есть пять окон, через которые мы мир познаем. Это зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. И все. Есть в мире такая область, которую мы не воспринимаем. У нас нет таких органов, которые воспринимают. И поэтому мы все знать не можем. Вот духовный мир тоже. Там свои процессы, а мы не воспринимаем. Для этого нам вера дана. Ну и так далее. И, в общем-то, мы все равно ограниченные, очень ограниченные люди, потому что мы не знаем еще, какие еще есть процессы в этом мире, что у нас нет такого органа. Но что есть, о том мы можем рассуждать. Как удивительно работают между собой члены тела. Идет человек по обочине дороги. Уши слушают, глаза смотрят, ноги идут. Ну, тело осязает веяние ветерка, обоняние ощущает запах трав. И мозг все это обрабатывает, идет. И вдруг тревога. Доносится звук сигнала автомобиля. Уши как только услышали, сразу этот сигнал передали в мозг. Мозг быстро, за доли секунды, обработал эту информацию и дает команду. Кстати, мозг руководит всеми членами, в том числе работой почек, печени, желудка, легких. Все это мозг руководит. Как дышать, когда дышать, как идти или бежать. Все мозг руководит. Мозг быстренько обработал то, что получил информацию по слуху. Дает команду мышцам шеи повернуть голову и глазам посмотреть. И при том глаза наши способны с подробностями и деталями. Ну, сразу глаза увидели движущийся автомобиль, и сразу какие детали глаза должны уловить. Какая поверхность дороги? Гололед, грязь или сухо? Какая резина на автомобиле? Сможет ли он остановиться или не сможет? Встретиться со взглядом водителя и по глазам определить, что он думает, крутить руль вправо или влево. Вот с такими тонкостями глаза улавливают и передают информацию в мозг. Мозг быстро обработал эту информацию и дает команду ногам бежать влево или вправо. Раз! Ноги отбежали, автомобиль промчался, человек жив. Вот так работают наши члены. Гармонично, четко. Нет, ну, конечно, не считая, если есть парализация. Если какой-то член уже, ну, что-то его разделяет с головой, ну, в смысле, вот, ну, после, допустим, инсульта. Инсульт – это та клеточка, которая отвечает за движение правой ноги, допустим, или правой руки, она поражена после инсульта. И тогда все, нога телепается. Не могу, говорит, тапок держать, потому что, когда я шагаю, большой палец придерживает тапок. А он не подчиняется, и все, и постоянно носком зацепляю за землю. Потому что мозг дает команду или не может дать команду, потому что эта клеточка, ну, полуживая уже осталась. А если совсем не живая, то тогда правая сторона вообще не работает. Это парализованный человек. Так и Христос мы прочитали. То есть каждый из нас является членом тела Христова. И эти рассуждения о теле, я знаете, чем хочу закончить? Глаз только смотрит, уши только слушают, ноги выполняют свое назначение, руки свое. И каждый член тела Христова должен знать свое место и назначение в теле Христовом. Кто ты? Какие твои обязанности? Вот если в церкви не один диакон, ну, у нас в церкви было 7 диаконов, как в Иерусалимской когда-то, а сейчас 6 осталось. Ну, мы одного рукоположили на пресвитера, и осталось 6. Ну, кандидаты есть еще. И я говорю, ну, когда мне приходится рукополагать, кстати, вчера вечером я рукополагал пресвитера в Сумской области, этого диакона в Сумской области, но там только один диакон будет. Не было ни одного, это Краснополье. Со вчерашнего дня теперь есть один диакон. И он должен знать свои функции, что он должен делать. А если 6 диаконов, то каждый диакон должен знать свое дело. То есть один ответственный за кухню, другой за состояние молитвенного дома, третий за заботу о вдовах, четвертый за состояние двора при молитвенном доме и так далее. То есть каждый должен знать свое дело. А теперь у меня к вам вопрос. Не вслух отвечать, каждый себе. А ты знаешь свое место в теле Христовом? Кем ты являешься и какие твои функции? Какое твое назначение? Если не знаешь, плохо. Во-первых, за что ты не возьмешься, там будут трудности, там будут бить по рукам. Но если ты знаешь, что это твое место, обращать внимания не будешь. Ну и пусть бьют. А я знаю, что меня Бог поставил, и я должен выполнять эти функции. А если не знаешь, ты, может быть, и не возьмешься. И знаешь, когда при встрече с Богом ты услышишь? Ленивый и лукавый. А ты скажешь, да я даже не знал, что я должен это делать. Ну, тогда второй вопрос, а почему ты не знал? Ты же рожденный свыше, ты крещенный Духом Святым. Ты член Церкви Христовой. Ты какое положение, и вообще, какая твоя роль в Церкви Христовой? Я думаю, братья и сестры, это не праздный вопрос. Многие неправильно живут по одной только причине. Он не знает свое назначение в Церкви. Итак, сейчас я не буду вам рассказывать. Возможно, я расскажу вечером у костра, как Бог меня призывал к служению и как я ориентировался и в юности, да и теперь. Как найти свое место в Церкви Христовой. Если вам будет интересно, это я вам порассказываю у костра. А сейчас перейду к третьей части своей проповеди и буду весьма краток. Я иногда заплываю, и трудно потом приземлиться, да? Значит, смотрите. Я прочту послание к римлянам, 6 глава, 11, 13 и 16 стихи. Значит, моя мысль вот какая здесь, братья и сестры. Если член церкви не выполняет свое назначение, он не может не грешить. Человек может не грешить, может жить победной жизнью, если он на труде и загруженный служением, и при том на своем месте выполнять свое назначение. А если он очень активный и берется, но не за свое, это не менее опасно. Я вам приведу несколько библейских примеров. Оза. Ревность хорошая была. Ковчег Божий падает. Но он взялся не за свое. Это дело священников было. Смерть сразу. Саул. Выстроились полки филистимские. Надо идти воевать. А прежде чем идти воевать, надо жертву принести. А Самуил не приходит. И он решил, принесу сам жертву. И только заканчивает жертву приносить, и приходит Самуил и говорит... Это было испытание в твоей жизни. Если бы ты сегодня не нарушил, Бог упрочил бы твое царство. А теперь Бог отверг. Понимаете, как серьезно? Взялся не за свое. Да, ты царь, ты веди войско, ты совершай победы, ты руководи государством, но не жертвы приноси. Да, это есть священники. И мы таких десятки примеров найдем в Библии, когда человек, взявшийся не за свое, навлек беду на себя. Поэтому не выполнять свое назначение в церкви нельзя. Грешить будешь. Делать и активно делать, но не свое, тоже опасно. Поэтому каждый член должен знать свое место. И это очень важно. И подтверждение этой мысли я прочту несколько стихов, обобщу, и мы закончим. Римлянам 6 глава, 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Так что не грешу и Богу не служу, такого варианта нет. Или ты раб греха, или раб Бога. 13 стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Значит, опять или, да? Не предавайте себя греху, но Богу представьте. И 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Вот и в послании к Коринфянам эти стихи, эти мысли есть. Итак, я хочу подчеркнуть, что каждый член церкви должен знать свое назначение и место в церкви Христовой. Вот тема вашего общения, ну, теперь нашего, я же тоже хоть не все в ваш лагерь буду, но сегодня весь день буду. Я принадлежу Богу моему. Без рождения свыше принадлежать Богу невозможно, об этом мы уже сегодня говорили. Без крещения Духом Святым тоже. Если человек крещенный Духом Святым, он крещенный Духом Святым в тело Христово. Он становится членом тела Христова. Становясь членом, я имею назначение от Бога для меня лично. Не только для апостола Павла или Иеремии, которые Бог предназначил еще от чрева матери, а для каждого лично Бог предусмотрел. И определить нетрудно свое место, только нужно быть не ленивым и не хитрить. Как Бог обвиняет, скажет, ленивый и лукавый. Вот, ну не лукавить же мы можем, и не лениться можем. И будет ясно, что ты должен делать, и тщательно, с усердием, старанием выполнять свое назначение. От этого ты будешь иметь радость, победную жизнь, и от тебя будет польза церкви, то есть телу Христову. И когда мы встретимся с Господом, Он скажет: «Верный, добрый и верный раб». Я вам скажу, иногда я при отчете о своем служении в церкви, я отчитываюсь каждый год, и иногда говорю такую мысль: братья и сестры, я знаю, что мне нужно когда-то будет предстать пред Богом, и это цель моей жизни, высшей награды, не хочу даже. Самая высокая награда для меня будет, если я услышу Иисус Господа: «Добрый и верный раб». Это блаженство. Большего счастья не желаю. Да благословит Господь всех нас знать свое дело, выполнять свое назначение, жить победной жизнью и с радостью ожидать этой встречи с Господином, который скажет: «Добрый и верный раб». Аминь.